эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 марта в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Юго-осетинский лидер Леонид Тибилов недоволен тем, что правительство Грузии оказывает медицинскую помощь жителям самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сухумский городской суд де-факто Республики Абхазия продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о нападении на сотрудника патрульно-постовой службы. Родственники трех осетин, отбывающих пожизненное заключение в Гулданской тюрьме, обеспокоены состоянием их здоровья. В Грузии отмечают День матери и говорят о проблемах женщин. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Ангела Меркель пригласила нормандскую четверку на переговоры в Берлин. Пхеньян обещает сдержать растущую американскую ядерную угрозу. Премьер-министр Израиля протестует против ядерной сделки США и Ирана. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила лидерам России, Украины и Франции в пятницу 6 марта провести переговоры в Берлине по ситуации в Донбассе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу германского правительства. Накануне президенты Франции, Украины и России и канцлер Германии по телефону договорились о размещении наблюдателей ОБСЕ в 10 горячих точках конфликта в Донбассе, где были зафиксированы нарушения соглашения о прекращении огня. Наблюдатели будут размещены, в частности, в населенных пунктах Счастье, Попасная, Станица Луганская, Крымская, Авдеевка, Волноваха, Гранитная, Луганская, Широкино, а также в районе Донецкого аэропорта. Им должны быть обеспечены безопасность и возможность беспрепятственных проверок в местах дислокации, отведенной от техники соприкосновения военной техники. Лидеры нормандской четверки также обсудили вопрос доставки гуманитарной помощи жителям Донбасса. По информации пресс-службы Порошенко, президенты договорились по телефону о том, что в пятницу пройдут консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, в ходе которых будет обсуждаться вопрос ввода миротворцев на Украину. Министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён заявил, что Корейский полуостров является ядерной пороховой бочкой и что Пхеньян обладает достаточной силой, чтобы сдержать увеличивающуюся американскую ядерную угрозу. В своей речи на конференции ООН по разоружению он заявил, что продолжающиеся совместные военные учения Южной Кореи и США носят беспрецедентно провокационный характер и могут вызвать войну. Он добавил, что Северная Корея должна укрепить свой ядерный потенциал сдерживания, чтобы справиться с постоянно возрастающей ядерной угрозой со стороны Соединенных Штатов. В своем выступлении на Женевском форуме министр заявил, что Пхеньян обладает достаточной силой для сдерживания США и мог бы в случае необходимости осуществить упреждающий удар против американских сил. По словам министра, Северная Корея предпримет значительные усилия, чтобы внести большие изменения в межкорейские отношения в этом году.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что Иран должен согласиться, по крайней мере, на 10 лет моратория на ядерную деятельность, если соглашение по иранской ядерной программе будет достигнуто. В интервью агентству Reuters 2 марта Обама сказал, что есть факторы, которые могут помешать выработке таких соглашений. Соединенные Штаты и 5 других стран пытаются договориться с Ираном о том, что эта страна прекратила свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Израиль выступает категорически против против такого соглашения. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил сегодня в Конгрессе США и выразил свое несогласие с соглашением с Ираном. По его словам, ядерная сделка с Ираном может поставить под угрозу выживание Израиля. Страны шестерки, ведущие переговоры с Ираном, установили дату 30 июня в качестве крайнего срока для окончательного соглашения с Ираном и конец марта для выработки промежуточного рамочного соглашения. На Троекуровском кладбище похоронили оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту возле Кремля. На церемонии присутствовали сотни людей. Ранее во вторник в Сахаровском центре состоялась церемония прощения с Борисом Немцовым. Проститься с политиком пришли тысячи людей. На гражданской панихиде выступили послы Евросоюза и США Михаил Касьянов, Григорий Явлинский. Попрощаться с Немцовым пришли также вице-премьер Аркадий Дворкович и глава аппарата правительства Сергей Приходько, экс-председатель Центрального банка Сергей Дубинин, бывший министр финансов Алексей Кудрин, соратница Немцова по Союзу правых сил Ирина Хакамада, предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен. Присутствовал бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор. Приехать в Москву на траурную церемонию не смогли некоторые европейские политики. Вечером в понедельник стало известно, что в объезде в Россию уже в аэропорту Шереметьево было отказано депутату Европейского парламента от Латвии Сандре Калниете. Ее пребывание в России назвали нежелательным. Не смог попасть на панихиду и спикер Верхней палаты парламента Польши Богдан Борусевич, которому запрет на въезд объяснили контрсанкциями Москвы. Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил Немцова орденом свободы. Президент США Барак Обама заявил, что убийство Бориса Немцова отражает, как он выразился, климат, сложившийся внутри России, в котором гражданское общество, независимые журналисты, люди, пытающиеся общаться в интернете, почувствовали все больше угроз и ограничений. Об этом президент США заявил в интервью агентству Reuters 2 марта, через три дня после того, как Немцов был убит.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Оказание медицинской помощи правительством Грузии жителям самопровозглашенной республики Южная Осетия вновь вызвало недовольство юго-осетинского лидера Леонида Тибилова. 2 марта он заявил, что в большинстве случаев не видит необходимости в выезде больных из Цхинвали в Тбилиси. Грузинская сторона сегодня отреагировала на это заявление. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Горькую улыбку вызвали у осетинки Мананы, живущей в Тбилиси, слова Леонида Тибилова о том, что он не видит необходимости в выезде больных в Тбилиси и что во многих случаях качественную медицинскую помощь можно получить в Южной Осетии. Манана услышала об этом утром после звонка из Хинвали встревоженной родственницы, которая боится, что следующая поездка в Тбилиси, где ее недавно прооперировали, может быть сорвана.
У моей родственницы обнаружили злокачественную опухоль. Ей сначала в Цхинвали, потом во Владикавказе сами посоветовали обратиться за помощью в Тбилиси. Подсказали, что если обратиться в администрацию Дмитрия Санакоева, дорогостоящее обследование и лечение обойдутся бесплатно. К тому времени она уже на безрезультатное обследование потратила почти все свои сбережения. Мы действительно остались очень довольны. Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству ей продлили жизнь. Большинство моих родственников, у которых проблемы со здоровьем, предпочитают приезжать сюда. Вот только я не могу туда поехать.
Заодно поделилась и своей проблемой Манана. В Тбилиси о плачевном состоянии здравоохранения в Цхинвали судят не по рассказам знакомых и родственников. Представитель администрации Южной Осетии при правительстве Грузии Томас Бестаев получает информацию из первых уст от приезжающих пациентов.
В прошлом году из региона Цхинвали к нам за помощью обратились около 400 пациентов. Часть из них были доставлены с помощью Красного Креста. Большинство приехали в Тбилиси через пропускной пункт ВАРС. Очень много случаев было таких, когда в Цхинвали неправильно был поставлен диагноз и велось ошибочное лечение. Помимо специальной реферальной программы на жителей Абхазии и Южной Осетии распространяется и внедренное после смены власти всеобщее медицинское страхование. Это дает возможность сделать медицинские сервисы еще доступнее и обширнее, поскольку правительство считает своими гражданами людей, проживающих на оккупированных территориях.
По словам Бестаева, к сожалению, власти де-факто республики часто чинят препятствия местному населению, которое хотело бы в Тбилиси получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. А речь, между тем, очень часто идет о социально незащищенных и малоимущих семьях. По официальным данным правительства Грузии, за последние 2 года жителям из отколовшихся регионов было оказано медицинской помощи на 5 миллионов лари. При этом власти Грузии категорически опровергают утверждения российских и юго-осетинских СМИ, что жители де-факто республик Тбилиси заставляют брать гражданство Грузии или же так называемые нейтральные паспорта. Этими услугами пользовались и близкие Леонида Тибилова, ссылаясь на свои источники в Цхинвали, заявил «Эхо Кавказа» глава ассоциации беженцев Зураб Бендианашвили.
В свое время этому препятствовал и какой-то, даже возмущался, что из Тбилиси люди возвращаются довольными. Здесь речь идет о чисто гуманитарном вопросе. Люди лично убеждаются, что здесь не надо платить деньги, давать взятки, при этом оказывают квалифицированную медицинскую помощь и, главное, относятся дружелюбно. Я не думаю, что Тибило сможет воспрепятствовать этому процессу, тем более с учетом его рейтинга и авторитета среди местного населения. Он не сможет заставить людей отказаться от лечения.
По мнению Зураба Бендианашвили, Тибило выразил недовольство лишь для того, чтобы угодить московским кураторам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Историческая Самурзаканская область, а ныне Гальский и часть Тварчирского и Учамчирского районов самой разгоршенной республики Абхазия, населенные в основном мигрелами, вновь оказались в центре внимания. На этот раз в связи с недавно принятым парламентом законом, кардинально упрощающим процедуру изменения национальности. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии продолжается сбор подписей под письмом президенту республики Раулю Хаджимба с просьбой не допустить вступления в действие принятой в прошлую среду парламентом в окончательном чтении новой редакции закона об актах гражданского состояния. Я уже рассказывал аудитории «Эхо Кавказа» о том, как происходило обсуждение этого вопроса на последнем заседании сессии. Напомню, что и некоторых парламентариев, и многих вне депутатского корпуса посетило тогда мысль, не окажутся ли для десятков тысяч людей в восточных районах республики, чьи абхазские паспорта в прошлом году были аннулированы, эти изменения в законе отнюдь не восстановлением исторической справедливости, а обходным маневром, чтобы вновь восстановить абхазское гражданство, не утрачивая при этом грузинское. И вот авторы коллективного письма, среди которых историки Теймураз Ачукба, Сослан Салакая, общественный деятель Вадим Смыр и другие, бьют тревогу, полагая, что это настежь открытая дверь для возможности изменения национальности тем, у кого среди предков были абхазы, может привести к национальной катастрофе. В настоящее время, сказано в письме, в Абхазии проживает несколько десятков тысяч так называемых бывших абхазов, а в приграничных с Абхазией регионах Грузии их численность превышает 100 тысяч человек. После вступления в силу данного документа количество лиц грузинской национальности, являющихся гражданами Грузии и имеющих потенциальную возможность стать гражданами Абхазии, превысит численность государства, образующей нации абхазов. Вместе с тем, данные поправки в закон могут быть использованы Грузией и ее натовскими покровителями для выдвижения против Абхазии уже обоснованных обвинений в нарушении прав человека и искусственной ассимиляции граждан Грузии, говорится в письме. Да, никто на заседании парламента не спорил с тем, что при исполнении нового закона могут быть злоупотребления. Парламентарии успокоили себе душу тем, что Минюст, мол, разработает некие подзаконные акты. Какие? Даже если в Минюсте обнаружатся гении, какие такие критерии, до которых не додумался никто из парламентариев, они способны предложить? У большинства гальцев среди предков в 3-м, 4-м или 5-м и так далее коленах в 19-м, 18-м, 17-м веках действительно были абхазы. Но документально к кто из них это подтвердит, значит верить на слово. Да и так ли уж это важно? Кстати, в конкретном носителе часто упоминаемых в абхазском обществе фамилий Зугбая, Тарбая и подобных им, абхазского может оказаться и на генетическом, и на психологическом уровне меньше, чем носители фамилии без абхазской основы. Если у кого-то из гальцев за 20 лет после войны и впрямь пробудилось абхазское национальное самосознание, они давно имели возможность и при действии закона об актах гражданского состояния в старой редакции поменять национальность. Но теперь они, похоже, и впрямь ринутся, если ринутся, записываться абхазами, и Тбилиси, можно предположить, с удовольствием даст на это отмашку, поскольку абхазские паспорта им действительно нужны в повседневной жизни в сугубо практических целях, и по-человечески их вполне можно понять, как и грузинские нужны. Или кто-то всерьез полагает, что у них после этого поменяется национальное самосознание, может, хватит витать в облаках, в которых многие у нас витали сразу после войны. Ведь когда в истории такое естественная ассимиляция происходила, это происходило не в одночасье, а в течение многих десятилетий. А может, те, кто радует за нововведение в законе, решили, что поскольку гальцы теперь проголосуют на всех выборах правильно, то надо им каким-то образом восстанавливать гражданство и паспорта Республики Абхазия. Вот и нашли выход. Хотя, скорее всего же, они просто не ведают, что творят. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение темы наша рубрика «Голоса». С жителями Сухуми беседовала Анаит Гагарян.
Как вы считаете, как нужно интегрировать жителей Гальского района в Абхазию?
Здесь есть много внутренних, так и внешних факторов. Их не учитывать мы не имеем права. В условиях неурегулированности взаимоотношений между Абхазией и Грузией и отсутствия официального признания одной из сторон существования такого государства, как Абхазия, перспективы решения данного вопроса значительно отодвигаются. Абхазии, да, в этом направлении, я считаю, что необходимо решать эти вопросы поэтапно, работать с населением, информировать его. Эти люди находятся в информационном пространстве, честно говоря, Республики Грузия. Если мы что-то сможем изменить в этом направлении, я думаю, что результаты не заставят себя долго ждать. Тимир Курбанов.
Давайте им здесь больше рабочих мест, чтобы они ездили, какие-то мероприятия устраивать совместные. Я думаю, они потянутся, чтобы они чувствовали себя тоже частью Абхазии. Таня.
В первую очередь для этого, конечно, нужно время и воля, и устремление нашего государства и народа интегрировать этих людей. То есть мы должны для себя понять, что мы их хотим интегрировать. Они должны сделать правильный вывод и решить, что они хотят интегрироваться. И в дальнейшем нужно системно подойти к этому вопросу и со стороны образования включить в абхазское информационное поле, в абхазское образовательное поле. И вот так поэтапно в итоге, чтобы они вошли полностью в общественно-политическое поле Абхазии. Не сразу, а какие-то этапы надо пройти, потому что, во-первых, существует опасность. Мы были свидетелями событий 25-20-летней давности, и как это все к нам обернулось. И поэтому эти все риски надо учитывать, но идти по пути интеграции мы другого выхода не имеем. Им надо проявить встречное желание интегрироваться. Алхаз Асланзия.
Начало войны, они нас уничтожали, туда нельзя было ехать. 99% гальский район воевали против нас. Как можно их интегрировать? Никак не интегрируешь их. Если паспорт им дадут, то сейчас в парламенте решается. Валерий Гвальдович, он ошибается. Марина правильно сказала, борцец. За то, что ты им дашь паспорт, они не будут абхазцами. Никогда. Руслан Адзин.
Коротко все, выйдет на жизнь, другого здесь нет. Алексей Ласурия.
Ну, во-первых, наверное, изучать язык как-то больше к абхазской культуре, быть приобщенным. И тогда уже они не будут себя ощущать отдельным государством. Не знаю, наряду с нами надо жить, так же, как мы в первую очередь. Так же наряду, чтобы работали, там, такое же образование, такие же рабочие места.
И на Гальский район, труженики хорошие работают и общаются, приезжают, привозят свою продукцию, чтобы в Абхазии все дружно жили, независимо. Там Гальский район, или Гурлипский, или Гудаутский. Все друг друга, чтобы понимали и с уважением жили в Абхазии до процветания нашей Родины. Я Анатолий Николаевич.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, Марава, пися, пися, на пися.
В деревнях начали
Варит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хорошо, что ты расхан. Хорошо, что ты...
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Родственники трех осетин, отбывающих пожизненное заключение в Гулданской тюрьме, обеспокоены состоянием их здоровья. Они надеются, что грузинские власти обратят внимание на требования заключенных и будут способствовать прекращению затянувшейся голодовки. Приложить все усилия для освобождения соотечественников пообещал и президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
С Людмилой Усович, матерью заключенного Георгия Засеева, отбывающего пожизненный срок в Грузии, мы встретились у нее на работе. Людмила очень нервничала и при мне начала считать на календаре, который висит над ее рабочим столом, сколько дней голодают ее сын и двое других осетин, которых обвинили в 2005 году в совершении теракта в городе Горе. «Уже прошел ровно один месяц и семь дней, — говорит она. — Я не понимаю, сколько еще может выдержать их организм. Но судя по тем сообщениям, которые доходят до меня из Гуданска, тюрьмы, состояние их значительно ухудшилось. А последний разговор с сыном по телефону, который состоялся на днях, она пересказывала со слезами, говорит Людмила Усович.
Судя по сообщению моего сына, который звонил буквально вот в субботу, состояние ужасное. 36 дней голодовки, силы иссякли. Они, наверное, рассчитывают на то, что все-таки какая-то помощь может быть извне, посещением их структур, от которых зависит дальнейшая их судьба. Значит, он рассказывает о том, что их поддерживают таблетками, витаминами, чтобы они не до конца потеряли свои силы. Голодовка очень жесткая. Такая была информация из тюрьмы, что некоторые люди уже не выдерживают заключенные этой тяжелой голодовки. И был случай повешения, но они пресекли это. И нас тоже очень беспокоит, как выдержат наши ребята эту тяжелую голодовку.
По словам Усович, которая ссылается на сына, администрация Гулданской тюрьмы заявила, что не несет ответственность за голодающих. Это не очень понятно, говорит она. Неужели грузинские власти устраивают волна суицидов или смертей, которая может начаться? Если они отбывают пожизненные сроки, добавила она, это не значит, что на них нужно ставить крест, продолжает Людмила Усович.
Какая-то же реакция должна быть со стороны властей, чтобы их или обнадежить, или дать им какую-то возможность передышки, или все те требования, которые они просят, чтобы они были хотя бы выполнены частично, если это возможно и в их компетенции.
По информации, переданной «Эху Кавказа» аппаратом народного защитника Грузии, согласно данным на 2 марта в Гулданской тюрьме из 83 лиц, осужденных на пожизненное заключение, голодает 51 человек. Со стороны властей долгое время не было никакой реакции. 2 марта с тремя осетинами встречались советник президента Грузии Каха Кужуридзе и представитель администрации премьер-министра, а также секретариата по правам человека Георгий Майсурадзе. Они обещали ознакомить руководство с требованиями голодающих. Представитель народного защитника Грузии посещал осетинских заключенных еще раньше, 17 февраля. Их требования идентичны тому, чего добиваются остальные голодающие – пересмотра их дел и распространения на них закона об амнистии от 2012 года. Что касается пересмотра дел, то, согласно данным аппарата народного защитника, с конца 2012 года представители правительства Грузии озвучили официальную позицию о создании временной государственной комиссии по установлению изъянов правосудия, которая должна была рассмотреть уголовные дела в индивидуальном порядке. Однако в ноябре 2013 года представители правительства Грузии отказались от этой идеи, сославшись на нехватку финансовых средств. Вслед за этим в 2013 году последовали массовые голодовки заключенных в местах по исполнению наказаний. Народный защитник неоднократно выступал в поддержку создания подобной комиссии. Аппарат омбудсмена Грузии считает, что вопрос троих осетин, отбывающих пожизненные заключения в Грузии, может быть рассмотрен в контексте урегулирования конфликтов. Например, Южная Осетия могла бы освободить всех грузинских заключенных, находящихся в местах лишения свободы, на территории республики, в ответ на аналогичный шаг со стороны грузинских властей. Кроме того, народный защитник предлагает параллельно выработать механизм, который позволит прекратить задержание местных жителей на разделительной линии. На днях тему троих осетин, отбывающих в Грузии пожизненное заключение, вновь поднял президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Он заявил, что руководство республики будет использовать все возможности, в первую очередь формат женевских дискуссий, чтобы содействовать их освобождению. Родственники осужденных понимают всю сложность этих переговоров и то, что они могут затянуться на неопределенное время. Поэтому в первую очередь сейчас их заботит состояние здоровья своих близких. Как сказала мне Людмила Усович, ресурсы человеческого организма ограничены, нервы у заключенных на пределе, и в данный момент необходимо принять срочные меры для прекращения этой затянувшейся голодовки. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
День матери отметили сегодня в Тбилиси несколькими акциями. С требованием создать рабочие места и дать возможность вернуться на родину женщинам, вынужденным работать за границей, вышли к зданию парламента представители партии женщин. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Голос своей мамы маленькая Марьям слышит только по телефону. Так она ее и баюкает, и сказки на ночь рассказывает. Для того, чтобы дать дочери лучшее будущее, ее мать, одна из героинь документального фильма Левана Кугуашвили «Женщина из Грузии», оставила пятимесячную Марьям родственникам и уехала в Америку. Таких историй много. В массовом порядке женщины уезжали в конце 90-х, начале 2000-х. Уезжали воспитывать чужих детей и ухаживать за чужими родителями, оставляя при этом своих и надеясь, что ненадолго. Как правило, хотелось купить дом, справить достойную свадьбу сыну, оплатить учебу дочери. Однако, какой бы ни была цель отъезда, как правило, достигнув ее, обратно мало кто возвращался. Родные привыкали к постоянному доходу, женщины к своему рутинному труду, о тяжести которого мало что можно сказать словами. Кадры Левана Кугуашвили намного красноречивее. Вот уже немолодая женщина моет грузного старика. Она не обращает внимания на его ворчание. Цель, как известно, оправдывает средства. Однако, говорит Леван Кугуашвили, не все мужья смогли оценить ту жертву, на которую шли их жены. Одни за ночь могли проиграть высланную сумму в казино. Другие годами отправляли фотографии якобы купленной квартиры и текущего ремонта. На самом же деле тратили деньги на развлечения. А некоторые, просто устав ждать супругу, заводили новые семьи. С другой стороны, говорит режиссер, некоторые женщины сами потеряли чувство меры, забыв о том, что всех денег мира все равно не заработаешь. Несмотря на то, что фильм был снят в 2008 году, Кугуашвили считает, что и сегодня мало что изменилось.
Значительная часть грузинской экономики – это деньги, присылаемые из-за границы. Большинство женщин, о которых я рассказал в фильме, все еще там. Месяц назад я был в Нью-Йорке и заметил новую тенденцию. Наблюдается новая волна эмиграции. Многие женщины сделали все, чтобы привезти в Америку свои семьи. Хотя, когда я их снимал, большинство говорили о том, что их пребывание там временное. Если раньше они на заработанные деньги пытались приобрести жилье в Грузии, то теперь большинство планируют сделать это в Америке.
Именно о проблемах женщин, в том числе и эмигранток, сегодня говорили в Тбилиси на проспекте Руставели. У здания парламента члены партии женщин растянули плакаты «Создать новые рабочие места и вернуть матерей их детям», «Остановить дискриминацию в трудовых отношениях» и «Долой непотизм». Участники акции считают, что правительство должно сделать все возможное для того, чтобы женщины-эмигрантки могли быть трудоустроены на родине. Однако на что могут надеяться эмигрантки, когда найти и впоследствии сохранить рабочее место удается далеко не всем, кто из Грузии и не уезжал. Одна из представительниц партии, Майя Нацлишвили, утверждает, что была уволена с работы без причины. Вернее, причина есть, и это непотизм, говорит она.
Никто не замолвил за меня словечко, не позвонил сверху. Потому меня и уволили. А потом взяли угодного им человека. Я все время думаю, почему позволяется такое отношение к нам. Наверное, мы не боремся за наши права соответствующим образом. Но с другой стороны, сами подумайте. Например, мне, матери троих детей, легко кричать о своих правах на улице, судиться с бывшим работодателем. Мы должны быть защищены законом, чтобы иметь возможность спокойно воспитывать своих детей. детей.
Акция партии женщин была сегодня не единственной в Тбилиси. Представители организации «Женщины для Грузии» и «Keep Smiling» вышли на улицы Тбилиси для того, чтобы еще раз сказать «нет» насилию над женщинами. Участники акции напомнили общественности, что место женщины не только на кухне. Прохожим женщинам в честь праздника активисты раздавали цветы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Россия ограничивает суверенное право нации выбирать собственное будущее, заявила министр иностранных дел Грузии Тамара Беручишвили на 28-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает «Новости Грузия». За агрессией России против Украины, аннексии Крыма и дестабилизации в восточных регионах должен последовать надлежащий ответ международного сообщества. Россия ограничивает суверенное право нации выбирать собственное будущее. Явным примером такой политики является военная агрессия против Грузии в августе 2008 года и оккупация 20% территории страны, заявила Беручишвили. Как отметила министр, Россия по сей день нарушает соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. По ее словам, оформленные между Россией и властями самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии соглашение о союзничестве является продолжением политики аннексии, которую Россия ведет уже год. Согласно информации источников правоохранительных органов телекомпании РЕН-ТВ, стрелявшие в российского оппозиционного политика Бориса Немцова являются выходцами из кавказских регионов России. Удалось установить определенный круг лиц, и их сейчас разыскивают, отметил источник, передает газета РУ. Кроме того, следователям удалось найти автомобиль, предположительно принадлежавший убийцам, в котором обнаружены биологические частицы волосы. Впервые за последние годы зафиксировано сокращение количества россиян, посещающих Грузию. С начала 2015 года страну посетили 73 546 россиян, что почти на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает информационно-аналитический департамент МВД сегодня 3 марта. В период с января по февраль 2014 года Грузию посетил 79 121 гражданин России. При этом только в феврале 2015 года в стране побывали 33 396 россиян. В целом количество посещающих Грузию за первые два месяца этого года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 600 396 человек, передает «Новости Грузия». Экс-премьер Грузии Бедзина Иванишвили, несмотря на уход из политики, сохранил влияние в стране. Его мнение не является позицией рядового гражданина. Об этом заявил председатель парламента Давид Усупашвили, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Бедзина Иванишвили никогда не говорил, что он исчезнет из страны. Он только сказал, что из политики перейдет в активную гражданскую жизнь. Он основал неправительственную организацию «Гражданин» и хочет быть активным в этом плане. Его комментарии и мнения не являются позицией рядового гражданина, поскольку он сохраняет огромное влияние, уважение и доверие общества и той политической силы, которую он основал. Его влияние остается, и этого я не отрицаю, цитирует спикера «Новости Грузия».
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов неожиданно освободил от занимаемой должности юго-осетинского посла в России Дмитрия Медуева. Медуев – один из самых опытных публичных политиков, и для многих цхинвалей эта новость стала полной неожиданностью. Теперь эксперты гадают, что его ждет, повышение или опала. Напомним, в республике заговорили о скорой отставке действующего министра иностранных дел самопровозглашенной республики Давида Санакоева. По мнению многих экспертов, именно Медуев мог бы возглавить юго-осетинский МИД. Жанна Тарханова выясняла детали.
Новость об освобождении Дмитрия Медуева с должности посла Южной Осетии в России появилась на юго-осетинских проправительственных ресурсах аккурат после завершения в Цхинвале презентации его научных монографий. Дмитрий Медуев имеет богатый опыт в дипломатической работе. С 2006 года он работал полномочным представителем Южной Осетии в Российской Федерации, а после признания независимости республики возглавил первое дипломатическое представительство Южной Осетии за рубежом и с 2009 года занимал должность посла Южной Осетии в России. Сам Медуев не стал комментировать решение президента. В разговоре со мной он пояснил, цитата: «Я всегда рад общаться с прессой, но сейчас не могу комментировать ничего. Уверен, вы правильно меня поймете». Конец цитаты. В отличие от других немногочисленных послов Южной Осетии, Медуев – опытный публичный политик. Для югостинских экспертов решение президента стало неожиданностью, и в Цхинвале сразу приняли строить конспирологические версии. Согласно одной из них, нынешний президент и его бывший конкурент на президентских выборах 2012 года Дмитрий Медуев так и не стали соратниками. В Цхинвале хорошо помнят теледебаты между кандидатами в президенты Медуевым и Тибиловым, в ходе которых Медуев открыто обвинил оппонента в сдаче национальных интересов Южной Осетии на посту сопредседателя СКК по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Он напомнил Тибилову о проекте Баденских соглашений, которые, в отличие от других представителей заинтересованных сторон, Леонид Тибилов подписал. По мнению моих юго-осетинских источников, если бы отношения президента и посла оставались конфронтационными, Леонид Тибилов нашел бы возможность освободить Дмитрия Медуева раньше и не выжидал бы 3 года. Вместе с тем, попытки пошатнуть позиции юго-осетинского посла в России неоднократно предпринимались окружением президента. По неофициальным информации, глава президентской администрации Борис Чочеев примерял это кресло под себя. Югостинский политолог Коста Дзугаев не хочет гадать о причинах отставки Медуева. Впрочем, он уверен, что принятое решение не стало неожиданностью для бывшего, теперь уже посла Южной Осетии в России.
Я думаю, что не было оно неожиданностью и для самого Дмитрия Николаевича. Ну, к тому были определенные признаки. Вопрос здесь даже не в том, что его освободили, а в том, что будет дальше. Дмитрий Николаевич человек с большим опытом и с несомненными заслугами перед республикой. И оставлять его вот так вот на обочине, так сказать, наших национальных дел, по меньшей мере, недальновидно, да и несправедливо. Даже если от действующих властей, ну, не поступит никакого конкретного предложения, то мне представляется, что Дима найдет свое место в нашем политическом процессе.
Координатор рабочей группы Центра изучения стран Азии и Кавказа Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков говорит о 2 возможных причинах освобождения Дмитрия Медуева с должности. Во-первых, по его мнению, логично было бы связать происходящее с возможной отставкой главы МИД республики Давида Санакоева.
Насколько я понимаю, Санакоев не устраивает и Москву своим, в том числе, непрофессионализмом. Поэтому возможно, что, например, Санакоева поставят на место посла в Москве, а Медуева поставят на место Санакоева главой Министерства иностранных дел. Это было бы логично, и, конечно, Медуев, он профессионал как раз, и на этом посту он мог бы себя проявить само лучшей стороны.
Во-вторых, по мнению Скакова, Дмитрий Медуев не участвует во внутриюго-осетинских играх, а потому он мог не устраивать их участников.
Другой вариант – это то, что Медуев довольно независимая и довольно сильная фигура, которая не играет в внутриюго-осетинские игры, которые не входят в имеющиеся там кланы и такие вот группы влияния. И он мягко говоря, не всех там устраивает. Поэтому возможно, что здесь не связано с рокировкой, а связано именно с тем, что, чтобы убрать Медоева вот с этого поста. С другой стороны, такое снятие вряд ли могло случиться без ведома Москвы. Поэтому мне все-таки кажется, что наиболее логичной была бы первая версия.
Александр Скаков также пояснил, что, возможно, кандидатура нового посла уже согласована с Россией и назначение не займет много времени при условии, что, цитата, «в процесс не вмешаются югосинские группы влияния и не начнут войну кланов», конец цитаты. Что касается Дмитрия Медоева, то его политическая карьера не обрывается на вчерашнем кадровом решении президента, уверен Скаков.
Он нашел хорошие контакты в московской политической элите, научился с ней общаться, это во-первых. Во-вторых, он все-таки человек довольно образованный, интеллигентный и умеющий говорить и излагать свои мысли, что, в общем, встречается сейчас не очень часто, в Южной Осетии тоже. Поэтому, собственно, если вот игровой мир, если он там был бы назначен, это, наверное, был бы довольно сильный ход. То есть он, у него есть опыт общения с какими-то иностранными структурами и представителями иностранных стран. Вот очень не было никогда у Санакуева. Поэтому я думаю, что здесь вот должность как раз Гранида для Медоева, она была бы самая оптимальная. Вот. А на место главы МИДа вполне.
Да.
То, что было согласовано, это, я думаю, что на 90%. То есть я не думаю, что руководство Южной Осетии пошло бы на такой шаг для согласования с Москвой.
Официальная информация о возможных преемниках Дмитрия Медоева на посту посла Южной Осетии в Москве пока не поступала. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми, где городской суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжил сегодня рассмотрение резонансного уголовного дела о нападении на сотрудника патрульно-постовой службы. Запланированный ход заседания был нарушен тем, что трое свидетелей преступления в суд не явились. Между тем, главный свидетель обвинения сегодня отказался от своих предыдущих показаний. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Рассмотрение уголовного дела в отношении Инала Ахуба, Нарсоу Жиба и Эшсоу Жиба, которые обвиняются в нападении на сотрудника милиции лейтенанта Аслана Цамбова, перенесено на 10 марта, так как трое свидетелей не явились на суд. Судья Сухумского городского суда Бела Хасая приняла решение принудительно доставить свидетелей на следующее судебное заседание. Исполнение своего решения она поручила Управлению внутренних дел города Сухум. 13 ноября двое сотрудников патрульно-постовой службы Управления внутренних дел по городу Сухум, лейтенант милиции Асан Цамбов и прапорщик Ираст Абиджба, несли службу на основной трассе недалеко от поворота на улицу Семирджиева. Они остановили проезжавшую машину, чтобы проверить документы. В это время к ним со встречной полосы, нарушив правила дорожного движения, подъехал белый «Лексус», за рулем которого сидел Инал Ахуба. Его пассажирами были Руслан Цвижба, Тимур Начкебия и Жиба Ишсоу. Минутой позже подъехал серебристый «Мерседес», за рулем которого сидел брат Ишсоу Нарсоу Жиба. Молодые люди высыпали из машин и напали на сотрудника милиции. А когда он попытался вызвать подкрепление, Инал Ахуба влез на капот машины и прыгал на нем, пытаясь повредить транспортное средство. Все это зафиксировал видеорегистратор. В результате Асан Цамбов оказался в больнице, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Инал Ахуба и Эшсоу Жиба были арестованы. Нарсоу Жиба находится под подпиской о невыезде. Двое участников нападения Начкебия Цвижба в розыске. Сегодня главный свидетель обвинения, прапорщик Ираст Абиджба, отказался от своих показаний, данных им в ходе следствия. Он заявил, что уговорил обвиняемых, чтобы помочь своему товарищу. встречу. На вопрос о том, оказывалось ли на него давление в ходе следствия, ответил отрицательно. Никто давления на него не оказывал, а его свидетельские показания, детально описывающие произошедшее и запечатленные на 5 страницах следственного дела, оказались выдумкой. Ирас Табиджба заявил, что в тот вечер молодые люди отвели его в сторону и начали с ним разговаривать. Ему сказали: «Это наши проблемы, не мешай нам и не подходи». Он стоял в 10 метрах от дерущихся, не видел, кто наносил удары, никаких деталей сообщить не может. На вопрос судьи, зачем он говорил неправду следователю и в чем заключалась его поддержка Цамбова, Абиджба ответил, что подумал и решил сказать на суде правду. Причем, как выяснил адвокат Цамбова, Абиджба знал Инала Ахуба и некоторых других участников нападения. На вопрос о том, оскорбил ли кого-нибудь Цамбов, что могло спровоцировать агрессию, ответил отрицательно. Сам Аслан Цамбов на судебное заседание не пришел, сославшись на плохое самочувствие. Свидетели Шалаша, Тания, Хухуа и Шларба на судебные заседания не приходят, несмотря на полученные уведомления. На прошлом судебном заседании в понедельник Аслан Цамбов давал показания и отвечал на вопросы всех участников процесса. Судья считает, что показания его не были исчерпывающими, поэтому попросила адвоката Цамбова обеспечить его явку на суд, а также вынесла решение доставить свидетелей принудительно. Следующее судебное заседание состоится 10 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Более 600 тысяч иностранных граждан посетили Грузию за первые два месяца 2015 года. В Министерстве внутренних дел сегодня опубликовали статистику визитеров, которая показала, что число гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось. Почему туристы стали меньше приезжать в Грузию, рассказывает Звиат Джатлишвили.
Иностранцы продолжают посещать Грузию, но зачастую уже не для отдыха. Статистика, которую сегодня опубликовало Министерство внутренних дел, показывает, что число иностранных визитеров, если и изменилось, то в целом незначительно. Разница всего в 2%. Так, за первые два месяца прошлого года границу Грузии пересекли на 13 тысяч иностранцев больше, чем в нынешнем. В руководстве страны не считают эти данные тревожными. Другое дело туристы. Их число за январь-февраль 2015 сократилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот число тех, кто побывал в Грузии транзитом, наоборот, выросло почти на 15%. Однако это не значит, что Грузия теряет туристическую привлекательность, считают в руководстве страны. Одной из причин власти называют валютный кризис, который разразился во многих странах. Финансовая нестабильность заставляет любителей путешествий взять паузу. Сокращению числа отдыхающих иностранцев способствовали и другие обстоятельства, в том числе новая миграционная политика грузинских властей, признал сегодня спикер парламента Давид Усупашвили во время выступления в одном из университетов США. Однако Усупашвили оговорился, что ужесточение въездных правил было связано с процессом либерализации визового режима Грузии с Евросоюзом. В свою очередь, аналитик НПО Ассоциация реформ Грузии ГРАС экономист Бессон Амчавидзе считает, что власти, ужесточая визные правила, в некотором роде перестарались. Миграционное законодательство вряд ли можно назвать упорядоченным. Напротив, оно стало инструментом, который лишил страну какой-то части потенциальных инвесторов и туристов. Понятно, что за этим ужесточением стоят и объективные причины, но стоит отметить, что требования Евросоюза по усилению контроля границ в первую очередь касались сфер борьбы с торговлей людьми и международной преступностью, но наши власти пошли еще дальше. Они значительно ужесточили въездные правила и для граждан Евросоюза и других развитых стран. Были ужесточены правила получения вида на жительство, гражданство, что также отпугнуло не только туристов, но и бизнесменов. Теперь мы получили спад числа туристов на 8%. Это немало. Экономический ущерб подсчитает Национальный банк, но по моим подсчетам Грузия за первые два месяца потеряла около 120 миллионов долларов. Озвучил свои цифры Намчавидзе. Тем не менее, столичные гостиницы, а также гостиницы в винодельческих регионах страны пока не жалуются на отсутствие отдыхающих, хотя несколько проблемным зимний сезон выдался на горнолыжных курортах Грузии. И это связано не только с сокращением числа туристов, но и с погодными условиями. В некоторых районах снег выпал поздно, и порой его количество оставляло желать лучшего. В прибрежных регионах Грузии туристов тоже не слишком много, хотя в зимний и весенний сезоны число отдыхающих там всегда было меньше, чем в других регионах страны. При этом эксперт по туризму Зураб Баужадзе рассказывает, что раньше в зимние месяцы на побережье были так называемые гарантированные периоды, когда владельцы местных гостиниц могли рассчитывать на туристов, например, на Новый год, благодаря концертам, праздничным мероприятиям и тем или иным проектам. В последние годы всего этого нет, говорит Баужадзе. Не было запланировано никаких развлекательных мероприятий, которые бы привлекли туристов на побережье на этот Новый год. В Батуми были обычные, провинциальные, никому не интересные мероприятия. Когда человек собирается куда-то поехать отдохнуть, то о чем он думает в первую очередь? О развлечениях. А что мы могли предложить людям? Ничего интересного. Соответственно, не было и желающих. Рассказывает Баужадзе. Теперь туристов на побережье привлекают скидками. В руководстве Аджари разработали проект, в котором могут принять участие владельцы гостиниц. Они скидывают цены на жилье, а департамент туризма помогает с рекламой и прочими организационными вопросами, так или иначе обеспечивая гарантированных постояльцев. На сегодня в этом проекте принимают участие около 30 крупных и малых гостиниц. Тем не менее, грузинские власти надежд не теряют. На днях Национальной администрации туризма Грузии пообещали, что в этом году отдыхающих будет много и, может, даже больше, чем обычно. Тем более, что в 2015-м в Грузии пройдут сразу три крупных международных мероприятия. Европейский молодежный фестиваль, Суперкубок УЕФА и ежегодное собрание Европейского банка реконструкции и развития. Звезд Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
В политических кругах Грузии обсуждают недавнее заявление Зураба Абашидзе. 19 февраля спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией заявил, что присоединение Грузии к НАТО не стоит на повестке дня. Это не произойдет сегодня или завтра. К тому же это сотрудничество не направлено на размещение в стране военной инфраструктуры Альянса. В интервью газете «Резонанс» экс-министр иностранных дел Майя Панджикидзе заявила, что заявление это навредило стране в плане интеграции с НАТО. Лидер партии «Свободные демократы» обвинила Абашидзе в некомпетентности и непрофессионализме.
Я считаю, что он превысил полномочия, которыми его наделили в рамках формата переговоров Карасина-Башидзе. Да, есть план по вступлению Грузии в НАТО, предусматривающий обустройство совместной инфраструктуры, на которой будут тренироваться не только грузинские военнослужащие, но и военные стран-членов НАТО. Разумеется, у этого центра будет и военный элемент. И вопрос этот должен решиться для Грузии завтра или послезавтра. В конце года состоится министериал, на котором и будет принято решение.
Заявление Абашидзе – своеобразная попытка угодить России, считает Панджикидзе. Однако Грузия не свернет с намеченного курса, поскольку решение это принимают не только люди, сидящие в канцелярии. При этом мнение о том, что подобные заявления неприемлемы со стороны официальных лиц Грузии, придерживаются не только свободные демократы, но президент и рядовые граждане, утверждает экс-министр иностранных дел. В Грузии сохраняется тревожная демографическая ситуация, заявил представитель парламентского большинства Дмитрий Хундадзе в интервью информационно-аналитическому порталу Квира. Именно поэтому Комитет здравоохранения объявил 2015 годом семьи, а запланированные и действующие мероприятия будут способствовать улучшению сложившегося положения в стране, говорит Дмитрий Хундадзе.
Можно назвать не один успешный проект, направленный на улучшение положения в семьях и демографической ситуации в целом. К примеру, с 2015 года социально незащищенные семьи получают надбавку к денежной помощи в размере 10 лари за каждого ребенка. Хорошим проектом можно назвать финансирование родов и поддержку беременных. Благодаря изменениям в Трудовом кодексе срок пребывания родителя в отпуске увеличился с 477 календарных дней до 730. Ну а в целом за 2013-2014 годы на программы по улучшению демографического положения страны было выделено 50 миллионов лари.
Однако, несмотря на это, в регионах Рачо-Личхуми и Квемукартли все же сохраняется тяжелейшая демографическая ситуация. Если в ближайшее время демографическая политика по отношению к этим кризисным зонам не изменится, через несколько лет эти регионы опустеют, говорит Хундадзе. Представители партии «Единое национальное движение» планируют вывести на улицы Тбилиси минимум 50 тысяч человек, пишет газета «Квирис Кроника», ссылаясь на анонимный источник. 28 февраля лидеры оппозиции провели в центральном офисе партии закрытое заседание, на котором обсудили митинг, намеченный на 21 марта. Автор статьи утверждает, что о финансовой поддержке этой акции позаботились экс-мэр Тбилиси и бывший министр внутренних дел. Соответствующее распоряжение Ваноми Рабишвили и Гию Гулава уже дали своим союзникам-бизнесменам через своих адвокатов. Между тем, находящийся на Украине Михаил Саакашвили отдал приказ националам устроить в столице второй Майдан и для этого идти на любые провокации, утверждает издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Петербурге создаются музеи Новороссии в одном доме с музеем Александра Блока. Это частная инициатива, пока не связанная с усилиями государства российского по популяризации русского движения на востоке Украины, рассказывает Татьяна Вольская.
Последний угловой дом на улице Декабристов, бывшей офицерской, хорошо известен как дом Александра Блока. Там он прожил последние годы жизни, там можно увидеть портрет, мемориальную доску, там же находится музей Александра Блока. Но дом большой, там помещается не только музей, там живут люди, а вход в подвальные помещения пестрит множеством вывесок, из которых можно понять, что там протекает интенсивная жизнь. Русская школа парикмахерского искусства, курсы ногтевого сервиса и даже Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация «Наше Отечество». Когда заходишь внутрь, глазам предстает не просто парикмахерский салон, но пространство, претендующее на оригинальное художественное оформление. Столько там совершенно невероятных пестрых шляп, манекенов и затейливых причесок. В одном помещении занимаются прическами, в другом – маникюром. Хозяйка заведения и, судя по всему, его душа Галина Федоровна Пучнина находится тут же и с готовностью рассказывает о своей работе и своих планах. Оказывается, все эти произведения шляпно-парикмахерского искусства сделаны под ее руководством из натуральных волос. Оказывается, она имеет прямое отношение к организации «Наше Отечество», является заслуженным жителем Коломны и мечтает открыть учебное заведение для девочек. И именно она, по ее словам, является автором идеи и вдохновителем будущего музея Новороссии. Музей будет в подвальных помещениях того же дома или одного из флигелей. Музей Галина Федоровна решила создать, потому что хочет, чтобы не было войны. А о том, как сейчас на Донбассе, она узнает от своей сестры.
Не будет Валюшка врать. Говорит, не дай бог, не дай бог. Ночью ходить трудно. Женщину вот выхватывали все сережки, все остальное. Ну, надо что-то делать, как-то помочь надо. Вы же вот ходите, вы же пишете. Вы пишете о чем-то, правильно? А я могу вот это сделать. Вот вы не можете сделать прическу, да? А я, у меня уже в голове уже мосты разводные, у меня уже вот это. У меня уже что-то в голове мутится, что мне нужно уже что-то делать.
В музее Новороссии будут, по словам Галины Федоровны, фотографии, шлемы с фашистской символикой, история войны, ее страшное лицо, кадры взрывов, боев, осколки снарядов. Будет и история Новороссии. По социальным сетям гуляют, правда, и другие сведения, будто идея принадлежит некому Герману Владимирову, тесно связанному с ополченцами. Наверное, это не так уж важно. Важно само явление. Именно оно очень тревожит директора музея Анны Ахматовой в фонтанном доме Нину Попову.
Мы должны сказать, что в той советской жизни очень часто бывали такие явления. Когда делали какие-то доморощенные музеи Пушкина, с революционной такой патетикой товарищ Вель, и что он друг декабристов, верный, всегда боролся против самодержавия. Вот таких теток было до изжоги.
В качестве примера Нина Попова приводит Народный музей Ахматовой в Автово, весьма, кстати, популярный.
До этого был же еще такой человек в Пушкине, который тоже собирал всякое про Анну Андреевну и считал, что это его долг и предназначение. Как известно, в музее Пушкина их было 1770-е годы, 17 на всю Россию. Часть из них создавалась не в таких местах, по которым он когда-то проехал. Ну, как сказать, храмы разрушали, а вот такие патетические места для поклонения создавали. Такая потребность есть вот в этой массе людей. Это тяга к так называемому сакральному, как этот камень в Херсонесе, о котором мы сейчас узнали, что Владимир там был. Да? Вот такая тяга к выдуманному сакральному. Она абсолютно примитивная получается, что меня в этом музее смущает, что здесь столько шовинизма и войны, и агрессии. Но и те музеи, которые были про Пушкина, друга декабристов, тоже были очень агрессивны. Они были жутко революционные. Они должны были звать, вести за собой, насаждать, увлекать и строить свою жизнь вот по законам Павлика Морозова. Вот тут какая-то адская смесь Павлика Морозова и Новороссии. Абсолютная отрыжка вот такого советского идеологизированного пространства, где должны быть обязательно некие ключевые фигуры, на которых нужно равняться, соответствовать, идти за ними, поклоняться им и строить свою жизнь по этим законам.
Сотрудница Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова не считает, что будущему музею Новороссии следует придавать большое значение.
Мне кажется, что никакой общественной опасности пока это не представляет. Это такая частная инициатива, абсолютно маргинальная, генерически смешная тетка. С пергидролем на голове, явно вражеская краска и так далее. Мне кажется, что реакция должна быть смех и ирония. Не нужно преувеличивать значение такой подвальной инициативы.
Собеседницей Татьяны Вольской была сотрудница Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджиришвили. Всего вам доброго и до завтра.